говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. В эфире 541 выпуск программы «Троицкое слово». Нашу сегодняшнюю программу откроет проповедь преснопамятного архимандрита Виталия в память святого Феодосия Печерского его. Празднование Святая Церковь совершает 27 августа. Очередной фрагмент авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Поучительное слово святителя Филарета Дроздова по его письмам» продолжает нашу сегодняшнюю программу. Затем вы услышите продолжение воспоминаний игумена Петра Кучминского, бывшего насельника Троицы Сергиевой Лавры, который вспоминает сегодня об отце Тихоне Агрикове, с которым отец Петр вместе проходил обучение в московских духовных школах. Наш архив. Фрагмент Божественной литургии в Успенском соборе Лавры в 90-е годы прошлого века продолжит нашу сегодняшнюю программу и завершит ее восьмая заключительная часть лекции беседы профессора Владимира Михайловича Кириллина под общим названием «Миссионерский подвиг святых братьев Кирилла и Мефодия». Нашу программу открывает проповедь преснопамятного архимандрита Виталия на празднование памяти преподобного Феодосия Печерского. Святая Церковь воспоминает его 27 августа по новому стилю.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господь наш Иисус Христос, когда вышел на проповедь, Он сказал: «Блаженнейший духом, только тех царств есть небесных». Почему Господь произнес это заповедь, что блаженнейшие начнут за Царство Небесное. Потому что, дорогие братья и сестры, гордость Дениса была свергнуть с неба за гордость. И поэтому человек, если на земле не сяжет нищету духа, то есть смирение, ничтожество, окаянство, то ему небо не видать. Мы знаем, и Господь говорит, блажен, будьте святы, как Отец у вас свят есть, будьте совершенны, как Отец совершен у вас есть. То есть Господь призывает нас всех, каждого христианина, к достижению святости и совершенства на земле. Если мы не достигнем здесь святости и совершенства на земле, то небо нам будет закрыто. Мы понапрасну здесь будем трудиться на земле. Понапрасну все пройдет наша жизнь земная. И как светский автор сказал, мы должны прожить земную жизнь так, чтобы не было потом больно и мучительно за бесценные прожитые годы. И вот мы знаем, святые на земле достигали различными путями святость. Некоторые достигали великим подвигом пустыни, некоторые мученической кончины, некоторые, живя на земле, семейной жизнью, любвеобильной жизни, ни разу во время жизни не ругались, а мирно жили. Некоторые достигли святости болезни по 40, 50, 60 лет лежали на дре, ни разу не простонали, ни разу не похулили Бога, а благодарили Бога за эту болезнь. Вот мы сегодня празднуем Печерского чудотворца Феодосия, который он достиг святости за великий подвиг, за свое кроткое смирение. Мы знаем, преподобный Феодосий родился около Киева, в месте Васильевки. И он с детства возлюбил Господа. И он так любил Бога, что он стал читать Евангелие, стал читать книги, быстро научился он грамоте. И вот вскоре отец умирает, ему когда было 14 лет, ему попечение дает своей родителям, матери. Матерь была твердая, жестокая, к нему относилась она с твердым характером и смотрела, чтобы он нигде не плохого не сделал. Но он был сам смиренен, кроток и старался матери всегда во всем подчиняться. И он уходил от матери и старался в единении молиться с Богом. И вот когда ему достигло 24 года, ему надоело жить в миру, и он ушел в пещеры и в монастырь к Антонию. Здесь Антоний, видя великого подвижничка, который он не вкушал и пищи в иной день, или вкушал только хлеба или травы, и он отказывался от пищи. И он здесь, в монастыре, старался угодить братьев и младшим, и старшим, носил и дрова, и воду, и хлеб молол, рожь, и муку раздавал, чтобы пекли там лепешки братьев, которые не оставал хлеба. Но вскоре, видя Антоний, его постригает монашество, видя такого подвижника, постригает его монашество и называет имя Феодосия. Он здесь в монастыре еще больше показал подвиги, молитву, всем был примером и показал глубокое смирение. Всем он кланялся, все просил прощения. И вскоре Антоний, видя такого подвижника, да, то есть его вложили в монашество. Когда вложили в монашество, вскоре ему пришлось занять место игуменства Антония. И когда он стал игуменом, здесь он проявил великую благотворительность. Стал всех принимать, больных, хромых, слепых, бедных. Стал все раздавать, последний хлеб отдавал бедным. Стал строить благотворительность. И он народ видя такого благотворителя, потекли к нему все. И он построил вскоре церковь, где проявлял великую молитву за весь мир, приходящий к нему. И он был такой смиренный, такой кроткий, и даже все дивились, что он был игуменом, как наш преподобный Сергий. Был игуменом, он все копал огороды, носил дрова также, пел просворы. И здесь также он был игуменом, он во всех трудах трудился, как простой работяга. Вот однажды даже кучер везет Изяслава князя, и видя монах, вы только ничего не делаете, только ленивый монах на Феодосии. Феодосия говорит: прости меня, давай я повезу Изяслава, а ты уже отдохни. Он сел вместо кучера, то и везет Изяслава князя на лошади. Видя, весь народ падает, кланяется ему, великому чудотворцу, великому смиренному настоятелю обители. И тогда этот, видя, кучер, что ему все кланяются, все берут благословение, он побежал с плачем, просил прощения. «Прости меня, отче, я тебя оскорбил. Я думал, ты простой работяга, а ты же настоятель лавры». Он долго просил прощения, долго ног у него делал поклон, чтобы он просил. «Да прощай тебя, я самый ничтожный. Я и достоин этого, что ты меня дал вести кучера. Я когда бы, если ты меня не дозволил мне вести, когда бы я повез? А вот я рад, что за кучера князя вез Изяславу». И он здесь показал действительно глубокое смирение, глубокую кротость. И здесь народ, он поучал, сам был кротко смиренный и поучал. Самое главное – стяжите смирение. Только через смирение Дух Святый входит в человека. Нет смирения – человек становится без благодати Духа Святого. А мы здесь на земле должны жить, стяжать Духа Святого. Если мы не стяжем Духа Святого, то мы будем далеко от неба. Мы не будем в райских обителях. Здесь он поучал всех, и сколько он здесь научил народу, тьма народу. Вот и все смирения. И вот он, перед смертью ему Господь открыл, что он скончается в 1054 году. Он отдает дух Господу. И мы знаем, через 20 лет, в 1074 году, были обретены мощи. От мощей исходила великая благодать. Много исцелялось людей, хромых, слепых, прокаженных, когда открыли мощи. Прославлены были мощи. Мощи были прославлены в 1081 году. Вот, дорогие братья и сестры, рассказываю краткое повествование о великом чудотворце Феодосии, какое сделал назидание. Мы сделали назидание то, что он нас получает кротости и смирения. Если мы стяжем кротости и смирения здесь на земле, то нам не видать неба, и мы будем наказывать себя, когда мы будем терять благодать Духа Святого, когда если мы будем вести гордо здесь на земле, когда мы будем непослушными, непослушными Богу, тому же Христос Спаситель сказал: если я иду послушником на страдания всего мира, мы должны быть на земле слугами и послушники для всех. И мы вспомним, что не ученики мыли ноги Христу Спаситель, а Спаситель мыл ноги ученикам. Для чего? Он сказал, что если я слугою оказываюсь для всего мира, беру грехи всего мира, думаю, страдания. Все мы паче должны быть слугами для всех. И вот мы знаем, преподобный Сергий, услышав зов Христа Спасителя, он был слугой для всех, для чего он оказался игуменом всего мира, всех монастырей. За то, что он оказался слугой для всего мира. И вот Феодосий, который разум также оказался слугою для всего мира, он услышал зов Спасителя, который был игуменом, и преподобный Сергий, и он был игуменом монастыря, они были простыми, считают себя простыми работягами. И вот мы должны помнить этот зов, на какой бы мы должности не были, где бы мы не были, какую бы мы работу не исполняли, если в семье, если муж инженер, жена простая колхозница, и наоборот, жена инженерка, а муж колхозник, там простой крестьянин, то должны помнить, что не звание должно быть, а не возвышаться, а должны они возвышаться смирением, помогать друг другу. Если они будут помогать друг другу, то будет мир в семье, будет любовь в семье, и тогда будет жизнь. Также в любом обществе, в любом государстве, если человек будет считать себя не гордым, то есть он начальник, он властелин государства, а если он будет считать себя смиренным, слугой, чтобы всем помогать для всего мира, тогда будет государство состоять и никогда не рушится. Вот и мы должны помнить об этом, дорогие братья и сестры, на какой мы должности не были, на какой бы нам звание не было, мы должны только помнить одно. У нас один Христос Спаситель, Он был Спаситель всего мира, Он был послушником всего мира, взял грехи всего мира. Тем паче мы должны быть ничтожными, окаянными, грешными людьми, считая себя, и должны быть слугами для всех. Не будет этого, то мы не будем спасены. Молитву преподобного Феодосия, дай Бог нам сижать смирение, чтобы мы спаслись и наследовали Царство Небесное.
Вы слушали проповедь преснопамятного архимандрита Виталия, насильника Троицы Сергиевой Лавры. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Продолжение авторского цикла «Поучительное слово святителя Филарета, митрополита Московского по его письмам».
Праздничные приветствия. Прославим дарующую нам новую жизнь. Святитель Филарет. Праздничные приветствия святого Филарета ко дням Рождества Господа нашего Иисуса Христа, Новолетия, Богоявления, Воскресения Спасителя, ко дням Ангела, церковным дням обители Пресвятой Троицы, исполненной великой радости о священных спасительных событиях и истинно архипастырских отеческих пожеланий. Ко дню, когда рождается во спасение наше Господь Иисус Христос, когда и небесные служители Божии приемлют участие в радости и приветствуют ею земнородных, когда безлетный несет нам свой мир и свое благоволение, святитель восклицает: «Слава Христу Богу, явившемуся в смирении естества нашего, да явит нам образы смирения. Он явился в вертепе, чтобы мы довольны были не красной келией, в яслях, чтобы мы не требовали мягкого одра, в пеленах, чтобы мы любили простую одежду. В ясловесии младенческом да будем, яко дети, простотой и излобием, и да не разрешаем своего языка на празднословие». Восклицает и молит: «Да будет он обновлением, да подаст превращение благодати, подкрепление и утешение на пользу благого служения. Да обновит он силы и дни, да умножит, дела да благословит и управит к миру вашему и ко благу церкви его, к продолжению деятельности угодной ему и церкви его. Христом Господом да избыточествует утешение ваше, и обилием своим да покроет всякую скорбь, да облегчит всякий труд, да обратит вам стропотное в правое и острое в пути гладкие. Прошу от Господа вам и братьям, как себе, продолжение древних милостей Господних и обновление нашего жития, до ветхого отложившего человека, в новом послужим нашему Владыке, во всецелой ему преданности, благой надежде спасения». Святитель призывает всех прославить Рождество Христово. Христос рождается, славите. Радуйтесь о Господе и возвещайте славу Его и окружающим вас, да дарит Он ухо слышите слово истины, ухо не только голове, но и сердцу. Если вифлеемские пастыри, бессловесных, видевшие только зарю славы Эммануила, вернулись, славящи Бога во всем, что видели, то кальмипаче свойственно пастырям словесных и служителям слова возвещать славу Богочеловека, высокую в его смирении и нисходящую до нашего уничижения в его человеколюбии. И к Пресвященному Рязанскому Гавриилу святитель пишет: «Благодарение Всеблагому Богу, еще даровавшему нам участие в радости велии от превыспренних небес неспосланной, ангелами возвещенной, землю обновившей, яко родися нам спас, и же есть Христос Господь. Блаженна сия радость, поскольку соединяет нас с самим ее источником, но благо и та доля ее, которая соединяет нас между собой в вере и любви. Обновитель человеков и времен, да обновит дни ваши и во грядущее, и грядущее лето да продолжит исполнять вас своим светом и жизнью к распространению его света и жизни во множестве верующих ему». В Новый год святитель славит Бога за прошедшее и призывает небесное благословение на новое лето. Слава Богу, даровавшему совершение протекшего и начатие Нового года. Бог да благословит вам новое лето. Желаю вам новых успехов и приобретений, благодати и благовождения Богу и прочее, да приложится к истинной пользе и к истинному утешению. Новый год да будет лучше прежнего и да соделает нас лучшими прежнего. Благих судеб Божьих с поспешествованием. Бог да подаст новые дары свои для продолжения подвигов. Да благосоединится душевный дом и не оскудеет мир в одни скудные миром. Бог да благословит новое лето вам, отец-наместники, братья, миром, здравием и охранением. В новое лето новое благословение Божие отцу-наместнику и братья обители к обновлению жизни благодатной, преуспению нового человека. С радостью и молитвенные пожелания святителям сопутствуют Дню Богоявления или Крещения Господня. Срадуюсь вашей радости при созерцании Богоявления, явившейся миру благодать Божия, спасительная всем человекам, да является спасительна уму вашему и сердцу, и жизни. Да славим прославленного на Иордане гласом Отчим, да смиримся, предсмирившимся на Иордане под руку раба, да возлюбим ради того прославившегося и ради того смирившегося, да явит нам свою любовь. Освятивый воды крещением своим и наитием Святого Духа, да оросит вас водой, я же превыше небес росою Духа. Нет поздравления, утверждает святой иерарх, столь справедливого и многозначущего, как поздравление с воскресением Христовым, торжественным началом христианства. От воскресения Христова и мы наследуем наше воскресение. Умственное от неведения к Богоявлению, воскресение нравственное от греха к добродетели, воскресение духовное от смерти к жизни вечной, не исключая и тела, ныне смертного. Наконец, даже возрождение того, что есть лучшего в быту человеческом, ибо между народами христианскими и нехристианскими разность подобна между мертвыми и живыми. Святитель указывает и подчеркивает источники величия события. Воскресший Господь Христос есть источник жизни, мира и радости. Воскресение Христово велия сила не только тогда, когда оно благовествуется неведущим во спасение, но и тогда, когда благовествуется ведущим и ведущим для обновления и умножения радости спасения. Благодать воскресшего да изливает сердца ваши радость и мир, и да будет радость Господня силой вашей к благодеянию и угождению Ему. Радостью воскресения должно спешить поделиться. Радость воскресения Христова есть лучшее украшение жизни настоящей, так как и лучшее основание надежды для жизни будущей. Посему приятно делиться сокровищем всей радости во взаимном общении. И святитель делится. Радость и мир воскресшего да живут с вами, да услаждают скорбное, да утешают немирное, и мир от вас да приходит на достойных мира. В жизни свет, из гроба его сиявшие, да проникают ваши души и жизнь вашу, и да просвещают вас и через вас.
Продолжение авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Поучительное слово святителя Филарета Дроздова по его письмам» прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Oh. У нашего микрофона вновь игумен отец Петр Кучминский, бывший насельник Троицы Сергиевой Лавры. Он продолжает делиться своими воспоминаниями и сегодня расскажет об отце Тихоне Агрикове.
Когда я поступил в семинарию, да, и меня приняли, и я посмотрел программу, и меня сразу тронуло с места 6 языков изучать. Вот я и пошел в администрацию.
А какой это год был?
Какой? 64-й. Да. Пошел в администрацию и говорю, если можете, снимите языки. Мне 40 лет, ума нет. Пиши прошение. За границу не поедешь, архиереем не будешь. Я и написал. И меня освободили. Так я вот за 4 года в библиотеке, что я выписывал, и что к сердцу, я все. И вот, лучше, пожалуйста, прочитаешь, узнаешь, за 4 года в библиотеке я выписывал то, что вижу, что не преподают народу. Вот это все. А мне комиссия ж проходим, станем в очереди, а там это больные игумены, в колясках, и меня с очереди зовут. Я подойду, а ты будешь принят, будешь учиться, отлично. Я говорю, отлично, мне неприлично. Дал Бог в троечку, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Да. И вдруг и принимают. Так мне голова как разболелась. Прямо череп трещит. Я уж полотенце взял и сжал. Ребята, тяните, мне череп лопается. А мне говорят... Вот ты завтра под Успенский собор сходи, в таком-то месте стоит великий старец. Вот ты к нему сходи. Ну и сказали, в каком пределе, там сейчас Пимен похоронен. Ну, и я пришел под Успенский, а он уже был там. И я так вот только голову туда поглядел, а он, Павлуша, я тебя жду давно, Пимен мое назвал, и... пальчиком. Я к нему подошел, и он меня сразу за голову. И говорит, все будет, будешь учиться отлично. Да. И только читая кафедру Покрова Божией Матери.
Он преподавал тогда в академии?
Да, да. А я этот кафедру дома читал. Ну, продолжай в этом духе. И правда, как рукой снял. Слава Богу, до сегодняшнего дня. Ну, и чего, вот так вот. А он преподавал тоже нравственное богословие. И придет преподавать. Вы сухие конспекты отложите, а я, что буду вам говорить, ни день услышите. А это в любое время сухату прочитайте, потому что конспекты на машинках напечатаны, вся благодать удалена. Все только одно действительно сухое. И вот и когда последний экзамен, так он как, если вызовет ученика, а он ничего не может сказать. Так он, отцы, чего ему поставят? И все кричим, кол. А он пятерку, поставит пятерку. А потом урок, звонок, подойдет к этому и на ухо, подготовь к следующему. И он подготовит, оправдает, и пятерка стоит вот так. А со времен этих, молодежь, я их называю не богослов, а богослов, потому что столько воображений, а мы учились, еще были старые преподаватели царских времен. Даже меня, преподаватель русского языка, и то, как он сказал, ты меня превзойдешь. А я думаю, какой я учился, особенно арифметика, было очень плохо. А меня тут за свечной ящик, 4 года за свечным ящиком стоял. И там Господь прославил. Народ местно чтимый.
Отец Тихон уже служил в Лавре, да?
Он служил, а сколько над ним издевательств. Я же это все на глазах видел. Как вот идут они на исповедь. Так отца Тихона из-под кустов выскочут эти 10 шилав и тянут под кусты. А отец Кирилл свободно. Я открою дверь, зайдет, а отца Тихона издевались над ним. Так. И вот, в конце концов, уже его перевели туда, в академию, на втором этаже дали.
А что это были за люди, которые издевались?
10 поставленных издеваться над ним, чтобы его убрали. А он великий духовник был. Ну и чего? Значит, вот одна шалава такая. Ты же знаешь, вот трапезный храм и восточная апсида, где алтарь. Там же сетка высокая. И она перелезла на гульбище через эту сетку. Да, и стоит, караулит, когда со столовой будут идти священники. А первый шел отец Тихон. А я шел с занятий на проходную. И смотрю, баба летит. А отец успел махануть под гульбище. Она хотела ему на шею прыгнуть. А тут как ряхнула на асфальт. Да, и берцовые кости поломала. А я опять на проходную думал, что на меня полетит. Так меня в свидетели. Она же лежит. И скорую помощь вызвали, и милицию вызвали. И тогда был Федорит благочинный. Да. Вот и меня как свидетеля. Я ей говорю, вот, и шел, смотрю, на меня летит. Я в сторону. Так чего? Полгода исцелилась, а его все требуют, КГБ. Требуют убрать Тихона. Так вот, когда я уже был выпускником в 68-м году, и когда уже этот Платон от меня отказался, да, и ректор вызвал меня все. И когда он вот пришел 24 часа освободить келью, так благо мне уже дом был подаренный, и уже дом был у меня свой, я и пошел домой. А на завтра пошел к Платону, дай справку, я 4 года был в монастыре. Ты у нас не был. Я говорю, как не был? Говорю, писали отметки за каждое послушание. А это так. Я слезой залился, пошел в академию. И у аккуратно ухода встречаемся с отцом Тихоном. А он тоже знал, видел мое страдание, как за мной-то Иуду в лавре. Да, ну как дела у тебя? Я говорю, что вот один-то владыка хочет меня дворником взять, а потом и велит, что пропустит. Он меня обнял и говорит, отец Павел, мне и тебе у лавры места не будет, но тебя Царица Небесная так устроит, что всю Россию удивишь. А еще Советский Союз был. Вот предсказал. И действительно, вот, пожалуйста, я сейчас свободный казак, а народ все равно идут и едут, и я разъезжаюсь по больницам, так народ от 9 утра до отбоя, народ палаты не выходит, и сами врачи приходят, и книгу создали такую, и все. И за то, что вот святые на небе, вот Машка Валентина и вот 3 святителя московских. А теперь вот отца Тихона Пантелеймона и отца Михаила Труханова. Вот эти лица, я их прямо прошу. Они все равно отошли уже, хоть они там не числятся. А я знаю, что у Бога они во святых.
Это были воспоминания игумена Петра Кучминского, ныне проживающего на покое в Сергиевом Посаде, бывшего насельника Троицы Сергиевой Лавры. Программа «Наш архив» продолжает сегодняшнее «Троицкое слово». Предлагаем вам послушать фрагмент евхаристического канона из Божественной литургии, совершенной в 90-е годы прошлого века в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры.
Сейчас и все это будет, будет совсем иной.
Нашу программу завершает восьмая часть лекции и беседы профессора Владимира Михайловича Кириллина под общим названием «Миссионерский подвиг святых братьев Кирилла и Мефодия».
Анастасий, библиотекарь, имел счастье лично знать братьев, когда они жили в Риме, последний период их жизни. Он с ними общался и многое узнал непосредственно от них. И вот в своих письмах он, собственно, передает содержание своих бесед с братьями. Главным образом это известие, касающееся поисков, которые предпринял Константин Философ, будучи в Крыму, в Херсонесе, поисков останков святого мученика, первого епископа Рима, Климента. Останки эти, как известно, он нашел, часть их была привезена в Рим, часть оставалась в Киеве до XII века, потом бесследно исчезла. Вот. Но вот эта история вся хорошо известна и по житию святого Кирилла, и по свидетельствам Анастасия библиотекаря. Кроме того, сохранился памятник, созданный в конце IX века при жизни Мефодия в 70-е годы IX века. Нет оснований утверждать, что Мефодием, но, возможно, кем-то из учеников, братьев. Это житие и перенесение мощей святого Климента Папы Римского. Житие и перенесение мощей святого Климента Папы Римского. Считается, что часть этого текста восходит к текстам, созданным непосредственно Константином Философом. Но это, конечно, гипотезы, но, тем не менее, такая точка зрения есть. Ну и, наконец, сохранились буллы римских пап, указы. Это буллы папы Адриана II, Иоанна VIII, Стефана V. Это все современники святых братьев. Ну и, наконец, самую многочисленную группу источников, рассказывающих о просвещении святыми братьями Кириллом и Мефодием славян, составляют славянские источники, славянские памятники письменности. Поскольку именно для славян труды братьев имели определяющее судьбоносное значение. Наиболее достоверными среди славянских источников являются историко-литературные документы жития святых братьев, житие святого Кирилла и житие святого Мефодия. Оба текста созданы были в IX веке. Житие святого Кирилла немногое время спустя после смерти Кирилла, в 869 году, напомню, он умер. При жизни Мефодия было создано это житие. Что же касается жития самого Мефодия, то оно было создано после смерти Мефодия, напомню, это 885 год, но не позднее 895 года. В течение ближайшего десятилетия жизнеописание святителя Мефодия, епископа Моравского и Панонского, было составлено. То есть это очень ранние источники. К сожалению, сохранились они в довольно поздних рукописных копиях. И у некоторых ученых это вызывает скепсис. Самый древний список жития Мефодия дошел до нас по рукописи рубежа XII-XIII веков. Рукопись эта на сегодняшний день сохранилась, она жива. Это знаменитый сборник, такой житийный сборник минейного типа на месяцы апрель-май, который хранился некогда в ризнице Успенского собора Московского Кремля, поэтому и называется «Успенский сборник». Он, этот сборник, к счастью, издан полностью. Предпринято было в 1971 году Академией наук, Институтом русского языка, научное издание этого сборника, такая толстая книжка. Все тексты, вошедшие в этот сборник, изданы там, и с ними можно познакомиться. А что же касается жития святого Кирилла, то самый ранний список относится только к 15 столетию, к сожалению. Но историко-филологическая критика вот этих текстов позволяет исследователям судить о том, что несмотря на то, что тексты зафиксированы поздними списками, сами тексты восходят непосредственно, много черт сохранили от первоначальных текстов. Это вот экспертиза лингвистическая позволяет так судить. То есть в этом смысле нельзя считать эти тексты поздней придумкой какой-то неких славянских книжников, которые, значит, вот решили придать своей истории некий сакральный характер и вот придумали, фальсифицировали такие тексты. Хотя, конечно, мы знаем, что в истории Средневековья достаточно много, мы знаем, фальсификатов. Например, знаменитые декреталии Константина Великого. Документ, созданный во второй половине XV века, фальшивка, касающаяся решений основателя Византийской империи Константина Великого, значит, о образовании византийского государства, византийской церкви и так далее. Содержащие легендарную историю Константина Великого. Значит, целый ряд там свидетельств, таких легендарных, о крещении Константина, о том, как он принял крещение. Вот все это на самом деле создано было в XV веке, и уже в XV веке нашлись скептики во всем тогдашнем христианском мире, которые не верили этому документу и писали критические трактаты. Ну и сегодня, конечно, этот документ воспринимается, конечно, как текст XV века, и серьезные исследователи не принимают во внимание ту информацию, которая содержалась в этом документе, хотя она очень сильно повлияла на средневековую историографию, эта информация. Ну, там замечательная история с крещением Константина Великого, да, когда Сильвестр, Папа Римский, да, будучи гонимым, Константин Великий заболевает, слепнет, и вот не может исцелиться от своей болезни, рассылает гонцов везде, ищет лекаря, и ему говорят, что вот есть святой Папа Римский Сильвестр, который скрывается где-то от гонений, и вот он может помочь. И тот приходит, молится, крестит его, и вот в купеле тот, значит, исцеляется от болезни и светом христианского разумения просветляется. Вот такая трогательная история, очень похожая на крещение Владимира Киевского, тоже в купеле, тоже от слепоты он исцеляется. Такая история, легендарная история, известно, что Сильвестр был современником Константина Великого, но непосредственно они не контактировали. В Константинополе он никогда не был. Это, простите за уклонение в сторону. Ну и кроме вот этих пространных жизнеописаний святых братьев, есть еще краткие жизнеописания, и есть похвальные слова, есть литургические тексты, потому что очень рано среди учеников братьев их стали почитать, хранить их память, были составлены службы святым братьям и вместе, и по отдельности, каждому по отдельности, Кириллу, Мефодию, и вместе были службы. И вот разные гимнические формы прославления братьев были. Канон был написан, там служба целиком, отдельные там стихиры, тропари, похвальные слова. Это все древние источники, в которых прославляются братья. То есть комплекс славянских источников является наиболее мощным, и с точки зрения историографической, источниковедческой, самым надежным. Хотя и в нем тоже есть некоторые вещи, о которых спорят слависты. Но мне хотелось ввести во все в проблематику, чтобы как-то потом, ну, во-первых, представление было от нашей предыстории, потому что сейчас много бытует разных взглядов, разных концепций, таких паранаучных. Я вот постарался изложить вам научную точку зрения. Ну, конечно, ваше дело принять ее или не принять, но вот факт тот.
Вы прослушали восьмую заключительную часть лекции беседы «Миссионерский подвиг святых братьев Кирилла и Мефодия». Напомню, у нашего микрофона был доктор филологических наук, заведующий кафедрой филологии Московской духовной академии, профессор Владимир Михайлович Кириллин. Подошел к концу 541 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.